по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Мы с вами снова вместе, мы с вами снова читаем Священное Писание. И мы — это Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать!
Да, Олег, привет. Приветствую всех, кто к нам сегодня присоединился. Возможно, кто-то из наших постоянных слушателей нас потерял и подумал, что лето, пора отпусков, и, возможно, эфиров не будет. Нет, эфиры будут.
Эфиров будет.
С вами снова читаем. Эфир будет. Мы с вами читаем Божье Слово. Мы остаемся еще пока в Ветхом Завете. Ну, с Богом в путь.
Я думаю, на пару-тройку недель мы еще в Ветхом Завете, потом перейдем в Новый. Кстати, по поводу отпусков, не знаю, посмотрим. Может быть, все-таки сделаем какое-то отпускное время. И, как я говорил всегда в наших циклах, даже если у нас отпуск, даже если мы не читаем Священное Писание здесь, на наших встречах, это не значит, что отпуск для каждого из нас лично. Вот этот отпуск очень дорого стоит. Он дорого стоит в духовном смысле. И более того, эту цену-то платить не надо, дорогую. Есть смысл просто продолжать читать Божие Слово, пребывать в Господе. Да, мы с вами читаем книгу пророка Иезекииля. Мы с вами в наших коротких программах, в наших 30, простите, не коротких, конечно, а 30-минутных программах, мы с вами уже достаточно далеко ушли, но мы все-таки немножко отстали в наших обзорных эфирах, поэтому мы с вами сегодня вернемся к 11-12 главам книги пророка Иезекииля. Помните, там контекст. А контекст в том, что пророк Иезекииль находится в Вавилоне, причем там все старейшины города собрались, простите, не города, старейшины еврейской этой самой общины, иудейской общины, собрались к нему. Вот. А он в этот момент перенесен, и мы в прошлый раз говорили, каким образом он перенесен, какие взгляды на это слово, на это существуют. Он перенесен в Вавилон, в Иерусалим, простите, и он видит некое видение, и видит видение, которое он потом расскажет. Значит, там, вы помните, контекст еще в том, что ведь пленные иудеи очень надеялись, они были уверены, что они вернутся в Иерусалим. Вот возвращение это обязательно произойдет. И для этого существовало две причины. Во-первых, они знали, что в Иерусалиме находится большая часть людей. То есть там не все же были уведены. Это были две волны переселенцев. Третьей волны еще не было, собственно. Было на что надеяться, потому что оставались там люди. И, кстати, пророки продолжали говорить, что раз в Иерусалиме люди, значит, Иерусалим еще будет сохранен. Вот. Но второе, и на второе место я поставил главное. Так нельзя делать, но все-таки я именно так это и сделал сегодня. Они понимали, что там Божий храм, а в храме Божия слава. Вот, то есть сам Бог с ними. Это вот вопрос про то, что Бог с нами. Значит, раз Бог с нами, то даже если что-то случится, даже если мы пока в плену, этот плен окажется не вечным, и мы, собственно, обязательно вернемся. Они, конечно, вернулись через 70 лет, но не сейчас. Вот, а сейчас Иезекииль, оказавшись в видении, каким-то образом оказавшись в Иерусалиме, оказывается свидетелем отхождение Божьей славы. Божья слава отходит от этого народа, отходит от этого города, отходит от этого храма. Мы с вами говорили также, что это процесс, который занимал какое-то время. Это не моментальное событие, это именно процесс. Вот. И когда этот процесс проходит, и слава отходит окончательно, а мы сейчас этот момент прочитаем, в общем, уже особенно ожидать нечего, потому что фраза «Бог с нами» в данном случае уже не работает. Более того, выясняется, и мы тоже в прошлый раз на это уже ссылались, что Бог-то с нами, то есть вот, ну, и с нами, и с ними, да, но не только в Иерусалиме, а и в Вавилоне тоже. Почему? А потому что в Вавилоне есть Божий пророк. Вот в Вавилоне Бог продолжает говорить, а в Иерусалиме славы Божией уже нет. И вот этот момент отхода, полного, уже окончательного отхода Божьей славы, от Иерусалима, это буквально два стиха, но это страшное событие. Это еще не падение Иерусалима, но это отход Божьей славы. 22 и 23 стихи в 11 главе. Алена, прочитай, пожалуйста.
«Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города».
Вот, это по традиции гора, которая находится к востоку от города, это Масличная гора. А вы помните, что Спаситель Христос вознесся как раз с Масличной горы? И вы помните, что Мессия должен был прийти так же, то есть он должен был прийти так же, как он вознесся, соответственно, на Масличной горе. То есть слава Божия отходит, и вот когда она вернется, это уже будет приход Мессии. Но это то, что еще нужно ожидать вот, да, на тот момент, на время пророка Иезекииля. А пока слава отошла. Все, чего теперь ждать? Остается одно. Остается ожидать, что сейчас люди... все-таки будет возвращение, потому что, ну, люди-то остались, люди же не все переселены. И вот тут я скажу вещь, которая кому-то очень не понравится. Ну, придется мне это сказать, ну, потому что Слово Божие об этом говорит неоднократно. Значит, смотрите, что здесь получается вот в этот момент. Слава Божия отошла. Божьего присутствия уже нет. Люди на земле, какие-то люди на земле еще остаются. Но и это ненадолго. А израильский народ, а мы, христиане, мы, в общем, положительно относимся, и очень положительно относимся к израильскому народу, особенно если мы стоим на позиции о том, что у Израиля есть будущее, да, что у Бога есть два плана действия, две программы, одна для Израиля, другая для церкви. Тогда мы особенно положительно относимся к Израилю. Но надо понимать одну простую вещь при этом. Во-первых, это не значит, даже две вещи. Да, во-первых, это не значит, что Израиль как государство всегда право, это первое. А вот второе, и опять второе будет самым важным. Невозможно иметь Божий мир, Божий шалом, не имея, не принимая Мессию. Если мы с вами вспомним, как устроен Божий договор, Божий завет с израильтянами, Божий завет устроен так, что есть присутствие Божие, есть послушание, почитание Бога, и вот все остальное оказывается условием этого почитания. Если мы почитаем Бога, если мы послушны Богу, если мы исполняем Его закон, если израильтяне исполняют Его закон, тогда все остальное есть. Есть земля, есть благословение. Но если они отворачиваются от Бога, мы помним, мы с вами это читали в книге Второзакония, тогда все остальное они теряют. Так вот, проблема заключается в том, что люди пытаются удержать или приобрести себе царство, при этом отказываясь принять царя. Или люди решают, что они хотят землю, но не хотят принимать того, кто владеет этой землей. Похожая ситуация, кстати, и с современным, ну как современным, 20 века, восстановлением государства Израиль. Давайте сделаем государство на нашей исторической земле, не принимая того, кто нам эту землю дал, не принимая посланного им Мессию. Вот это желание получить царство без царя. Кстати, если вы вспомните свое детство, ну, я надеюсь, вы такими не были, но, наверное, таких детей вы видели, которые говорят: «Так, бабушка, ты мне вот этот подарочек оставь, а сама иди, ты уже старенькая, ты же устала. Да, вот подарочек ты мне оставь. А вот эти твои разговоры про то, что там было много лет назад, ты иди, а в игрушку я поиграю». «Батя», ну, это подросток такой, «батя, слушай, ты мне денег дай, но ты в мою жизнь особенно не лезь». Да, вот такая вот история. «Мам, а что поесть?» Сын или дочь: «Что у тебя в школе было?» «Да неважно, все нормально, что поесть?» Вот, это получается, что человек хочет обрести или урвать, даже я использую такое слово, какую-то прибыль, что-то хорошее, но при этом отказывается принимать того, кто это дает. Вот после 11 главы у нас именно такая ситуация. Люди в Иерусалиме, где отошла уже слава, но они еще живут, и люди, переселенцы в Вавилоне, еврейские переселенцы в Вавилоне продолжают ждать. А вдруг там все будет нормально? Нет, оно нормально уже не будет. Пророки продолжают, лжепророки продолжают говорить, все будет хорошо. Нет, хорошо оно уже не будет, потому что слава Божия отошла. Вот это важная вещь. Нельзя ожидать благословения, при этом отгоняя от себя или не принимая благословляющего. Нельзя отделить Божие действие от Божьей милости. И, кстати, еще один пример, совершенно такой уже современный пример, причем взрослый пример того, что люди это постоянно делают, это когда человек говорит: «Боже, ну если ты мне что-то хорошее дашь в жизни, я это приму, но никаких требований от тебя я принимать не буду, я же свободный человек». Вот это вот конкретное современное применение того, на чем мы с вами здесь рассуждаем. Вот, есть что сказать, спросить, прочитать, прокомментировать, или будем дальше идти и видеть, как вот это противоречие Бог решает, противоречие между отошедшей славой и оставшимися людьми?
Я предлагаю, пока мы не перешли к тексту, все-таки прочитать пару комментариев, которые прислали наши постоянные слушатели на неделе. Да? Смотри, наша слушательница Наталья пишет и цитирует там Евангелие от Иоанна, первое послание Иоанна: «О, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И она задает вопрос: значит ли это, что Иезекииль и другие пророки в Ветхом Завете, которые пишут, что видели Господа Бога, все они видели Бога, Сына Второй Ипостась Троицы?
Такое толкование есть. Во-первых, помните, мы с вами неоднократно уже говорили про толкование «Ангел Господень» в Ветхом Завете, как указание на Иисуса Христа. Значит, здесь есть два пути. Один – это как раз, что они видели второе лицо Троицы, вторую постась Троицы. Вот. А другое, однако, заключается в том, что никто из пророков не видел Бога таким образом, в такой полноте, вот от полноты Его все мы приняли, да, в какой видели ученики Иисуса Христа. То есть видение – оно всегда ограничено. Это какая-то грань. Иисус же, который сам Бог, 3 года провел с учениками. Вот в этом плане то, как они видели Бога, гораздо больше, чем то, как видели Бога любые герои Ветхого Завета и любые пророки Ветхого Завета. Вот. Кстати, тут ведь, да, действительно, даже в том фрагменте, который мы с вами читаем, Иезекииль видит отхождение Божьей славы. Или Исаия, мы в наших коротких программах ссылались на 6 главу Исаия, он слышит голос Божий, он: «Кто пойдет за меня?», да, «Кого мне послать, кто пойдет за меня?». И Исаия напрямую к нему обращается. Но все эти видения, все эти откровения куда более ограничены, чем то, что явлено, то, что открыто в Иисусе Христе. То есть вот Бога не видел во всей полноте никто никогда, но так, как можно Его увидеть, настолько, насколько можно Его увидеть, Иисус Его явил, потому что Иисус сам Бог. Кстати, в некоторых рукописях, и, кстати, в более старых рукописях, там, где по-русски написано в Евангелии от Иоанна 1 глава, где по-русски написано «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил», а в некоторых рукописях написано «Бог», там «Единородный Бог», То есть прямо указание на божественность Иисуса Христа. И исследователи текста спорят, а некоторые не спорят, некоторые просто считают, что правильное прочтение – это именно единородный Бог. Вот. Но вот таким образом. Да, то есть возможно так, возможно они видели вторую ипостась Троицы, но возможно и вот возможно другой вариант, когда мы говорим о том, что нет, просто в данном случае у них было более ограниченное восприятие Бога только в конкретном месте. А сейчас вам аналогия. Вот аналогии, кстати, помогают в данном случае. Смотрите, мы говорим о том, что в день Пятидесятницы на церковь сошел Святой Дух, схождение Святого Духа. Теперь вопрос, а что в Ветхом Завете Духа Святого не было? Был. Только Дух Святой в Ветхом Завете сходил не на всю большую группу людей. Дух Святой никогда не сходил, например, на весь Израиль. И он не пребывал постоянно. Дух Святой сходил на конкретных людей для выполнения конкретных задач. Например, на пророков, когда они пророчествовали, на царей, когда они были помазаны Богом. Дух Святой также мог и отойти, когда либо эта задача выполнена, либо человек оказался, ну, скажем так, не готов или не послушен перед Богом, все-таки точнее. А в Новом же Завете Дух Святой пребывает на всей церкви, и Он остается на христианах, и нам даже дается такое повеление. Апостол Павел пишет то, что в Ветхом Завете было бы вообще странно. Духа не угашайте. В Ветхом Завете, если бы человек попробовал угашать духа, дух бы просто отошел. С несколькими предупреждениями, конечно, да. А здесь вот это напоминание есть. Значит, то же самое. Дух Святой, который на какое-то время приходит и отходит, может отойти, с одной стороны. И Дух Святой, который пребывает постоянно. Или пророк. Пророки, особые пророки, поставленные Богом пророки, которые получали некие ограниченные видения Божии. И апостолы, с другой стороны, апостолы, рядом с которыми и вместе с которыми жил и служил Бог, Сын Иисус Христос, вторая ипостась Троицы. Вот эта разница в, по-английски называется scope, в объеме того откровения, которое получали они, которое получали в Ветхом Завете, которое получают в Новом Завете. Вот. Еще что-то?
Да, давай прочитаем еще пару комментариев. Смотри, вот приводятся два места Писания, правда, из книги Откровений, конечно, мы до нее еще дойдем, но все же вопрос есть. Первый. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным и так далее. Ну, сейчас поймешь, о чем это. И второе место Писания. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего. Так вот, Наталья спрашивает, а что значит побеждающий? У меня нет никаких шансов победить. Я даже по человеческим меркам не побеждаю. Получается, мне и впрягаться не стоит.
А мы... Стоит. Стоит.
А мы это... А как же тогда... Давай дочитаем.
Давай.
Ладно, если. Да. А как же тогда Господь Иисус сказал, приходящего ко мне не изгоню вон? Что это за побеждающие и кого они побеждают, если Господь Иисус уже всех победил?
Нам не надо ждать до Откровения Иоанна Богослова, нам надо ждать до следующего эфира, только отложи, пожалуйста, это сообщение от Натальи.
Хорошо.
И чтобы оно у нас всплыло либо в следующем, либо через эфир, когда будет последний у нас эфир по книге пророка Иезекииля, когда мы дойдем до такой богословской и практической реалии, как храм тысячелетнего царства. Вот да, в тысячелетнем царстве, в царстве Мессии, оказывается, будет храм, и там есть еще одна интересная вещь, даже жертвы будут приноситься. Как? После жертвы Иисуса Христа. Наталья прям в точку смотрит. Это вопрос из серии «А как же побеждающего, если Иисус Христос уже все победил?» Великолепно. Вот я сейчас, когда начинал читать, я уже думал, ну, нужно на полтора годика отложить, пока мы до Откровения дойдем. Не-не-не-не, на две недели нужно отложить. Так и сделаем. Потому что там прямо у нас будет материал, мы будем эти фрагменты читать.
Ну, смотри, тогда еще один вопрос, скажешь, отложить, не отложить. Денис спрашивает, интересно, если церкви нет в повествовании книги Откровений, то к кому призыв Христа? «Выйди, народ мой, из Вавилона». Народ Божий – это не церковь, разве?
Хороший вопрос. И нет, Смотрите, опять разные христиане, разные христианские толкователи на это. Вот тут я хотел бы отложить на полтора года, но это очень далеко, поэтому отвечу коротко. Разные народы, разные христианские толкователи говорят об этом по-разному. Кто-то скажет, что церковь и буквально народ мой выйди из Вавилона, и означает, что вот те, кто действительно принадлежат Господу, должны покинуть вот эту блудницу, должны покинуть организованную церковь. Это должен быть такой исход из организованной церкви. Что, кстати, правильно, что подтверждается и другими местами Священного Писания. Если вы видите, что община, в которую вы ходите, или церковь, в которую вы ходите, не служит Господу, тогда вот это все к нам относится. Но Денис спрашивает по-другому. Разве церковь – это не народ Божий? Или разве народ Божий – это не церковь? Церковь – это, конечно, Божий народ. Очевидно совершенно, да? Но церковь – это не единственный Божий народ. Вот исторически, в историческом контексте церковь – это не единственный Божий народ. Во-первых, есть народ Израиль, да, Божий народ. Бог работал и работает с этим народом. Но ведь работал он с Израилем, Денис, до церкви. Значит, прецедент уже заложен. Вот для этого времени, для этого временного промежутка того, как Господь действует с человечеством. Израиль – Божий народ – дальше церковь, Божий народ. И вот тут я должен оговориться, это для тех из нас, кто исходит вот из этой модели разных периодов. Я намеренно не употребляю некоторые термины, чтобы никого не смущать, потому что они длинные и трудные в произнесении, а вдруг неправильно произнесу. Вот. Короче говоря, если мы говорим о модели периодов, то раз был Божий народ до церкви, то будет и Божий народ после церкви. И будут покаяния во времена Великой Скорби. И будет некая организованная религиозность во времена Великой Скорби. И вот для людей, которые будут тогда во времена Великой Скорби, действительно будет особенно важно не перепутать. То есть не сказать, что «Ага, ну тут у нас есть вот какая-то религиозность, вот оно, собственно, и спасение». Не-не-не, из этого нужно будет выйти. Но раз это выйти, да, но раз это важно для тех людей выйти из этой религиозности, значит, это важно и для нас сегодня. Но не все стоят на этой позиции. Когда мы с вами дойдем до Откровения Иоанна Богослова, я буду продвигать мысли о том, что вот церковь у нас упоминается в первых трех главах. Денис либо слышал наши прошлые передачи, либо я уже настолько вас вам всем этой мыслью надоел, что Денис прямо ее сформулировал, не доходя до Откровения Иоанна Богослова. Вот. Значит, дальше с четвертой главы уже другая история. Церковь уже не упоминается, пока она снова не появится уже в конце книги Откровения как невеста Христова. Вот тогда она уже появляется, но она именно как невеста. Но опять это одно из толкований, и у меня среди моих друзей, да и среди слушателей наших тоже, наверняка есть немало людей, которые вот не придерживаются этой модели периодов, они скорее исходят из модели Божьих заветов. И хорошие христиане, никаких проблем с этим нет. Ну, просто мы... И, кстати, я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы все-таки исходим из вот этой модели периодов. Вот. Давай к тексту вернемся.
Давай.
Да, там... Они ожидали, что люди же вот есть в Иерусалиме, значит, пока все нормально, но слава-то Божия вроде отошла, но люди есть, а люди будут переселены. Причем людям, некоторым придется убежать. И пророк получает от Бога очень, можно сказать, странное указание. Но вот опять пророк действует как... такое, как у него перформанс такой получается, да, то, что мы с вами говорили. Давай прочти, пожалуйста, нам, Ален, с 12 главы, с 1 по, давай, по 7 стихи сделаем.
«И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат. Потому что они мятежный дом. ты же сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный, и вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Пред глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Пред глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее. Лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя для знамения дому Израилеву». Седьмой прочитать?
Да.
«И сделал я, как повелено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене. В потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их».
Вот такая вот история. И дальше на протяжении второй части этой главы идет разъяснение. Потому что люди спросят: «Слушай, Иезекииль, ты, конечно, пророк, но что ты делаешь?» И Иезекииль фактически показывает им, как начальствующие в Иерусалиме будут пытаться убежать. Все неубежавшие будут переселены. То есть, опять сейчас такая будет немножко аналогия. Значит, ведь у них же не было, боже мой, у них не только YouTube не было, да, у них и телевизора не было. Кошмар какой. То есть, трансляции исхода или трансляции переселения они увидеть не могли. Значит, фактически, если говорить современным языком, им Иезекииль устраивает именно такую трансляцию. Он им показывает, он говорит: ребята, будет вот так. И не надейтесь, пожалуйста, на то, что кто-то из жителей Иерусалима там останется. Вот те совсем уже немногие, которые останутся, но им будет совсем плохо. Так что здесь надежды нет. Значит, получается, что Бог как бы выбивает из-под ног ложную надежду. Бог говорит: ребята, вот здесь надеяться не надо. Но при этом ведь рядом с с Иезекиилем есть лжепророки, которые говорят, что все будет хорошо. Вот эта вот фраза, которую часто используют: ребята, не волнуйтесь, все будет здорово и так далее. Вопрос: с чего бы в данном случае быть здорово? Даже в послании к Римлянам, 8 глава, любящим Бога, призванным по Его изволению, не написано все благо, написано все содействует ко благу. То есть, в конце концов, оно ведет ко благу. И в начале стиха: не для всех, то есть это не ко всем относится, это относится к любящим Бога и призванным по Его изволению, вот к этим людям. А израильтяне-то Бога по большей части не любили. Какие же могут быть вообще разговоры о том, что вот все будет хорошо? То есть 12 глава – это выбивание из-под ног пустой надежды на то, что какие-то люди в Иерусалиме останутся. 13 глава – это выбивание из-под ног еще одной пустой надежды, которую давали лжепророки. И вот про этих лжепророков мы с вами читаем в 13 главе. Ну и тоже давай первые 7 стихов возьмем.
«И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил?»
Вот, значит, постоянно вот это пустое, вы видите пустое, вы приписываете это пустое Богу. Давай, ой, 8 стих прочитай, пожалуйста, еще тоже. Я неправильно тебе сказал, извини.
«Посему так говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог».
Теперь посмотрите, какой символизм здесь интересный. Значит, пророки должны стоять в проломе за Израиль. То есть они должны стоять как часть этой стены, защищать Израиль от врагов. Причем если военные будут защищать от врагов физических, то пророки должны были защищать от вражды духовной, от того, что против Бога. А вот это Божья защита такая, пророки. Но тут-то не пророки, а лжепророки. И они оказались на другой стороне. Они не защищают Израиль. Соответственно, Бог говорит: «Я на вас» или «Я против вас». То есть пророки должны были быть носителями Божьего Слова. Это Божьи люди. И тогда Бог с ними. А Бог действительно их ведет, направляет. Вот. А здесь же пророки говорят, или лжепророки говорят: да все будет хорошо. Да, ребята, вы не волнуйтесь. И Бог говорит: так, я против вас. Их при этом, то есть они при этом приятны, то есть с ними приятно было общаться. Они вроде бы несли истинную, или вроде бы несли желанную новость, но не истинную. Но это было не по Божьему слову. И вот тут предупреждение, и, кстати, в тех коротких наших программах, которые вы можете смотреть и слушать каждый день, вот наши получасовки предзаписанные, там по этому поводу кое-что было, и было очень важное в плане применения к современности. Значит, в церкви, особенно в современной церкви, от пасторов часто негласно, а иногда и гласно, ожидают, что пасторы будут говорить что-нибудь приятное, что скажут что-нибудь хорошее. Обратите, пожалуйста, внимание на эту разницу. Не Божье, но хорошее. Вот такое, чтобы радовало слух. Мы ведь читали уже послание к Тимофею, да, Ален? Да, вот про людей.
Мы послание не читали, по-моему. Подождите, мне кажется, не читали мы еще.
Послание
не
Тимофею?
Да?
Или читали, или будем читать? Да, про тех, которые будут в последние дни, которые будут услаждать слух, которые не будут нести Божию. По-моему, читали. Да, которые не будут нести Божию весть, а вместо этого будут услаждать слух человеческий. И вот это будет жуть. Вот, еще одна дальше. Значит, у нас были две вот эти ложные основы. Люди, которые в Иерусалиме остались с одной стороны, и Божья слава, и слава отошла, и в Иерусалиме людей больше не будет. Вот, а еще у людей была еще одна ложная надежда. Это идолы. То есть, ну, если Бог не поможет, то есть идолы, которые помогут. И эту надежду Бог тоже выбивает из-под ног. Он ее просто показывает. Вот это идолослужение он показывает. Причем интересно, что опять контекст: к пророку приходят старейшины из переселенцев. Значит, ну давай сразу просто прочитаем. Потому что очевидно, что тут уже беспокойство. Очевидно, что они вообще не понимают, что происходит. Пророк, объясни. Вот. И он объясняет, Бог через него объясняет. 14 глава, прочитай, пожалуйста, с 1 по 5 стихи.
Угу. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим, и было ко мне слово Господне, Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестие своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет, в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня.
Да, вот это то, на что они надеялись. И эта надежда не оправдалась. Эта надежда только уводит. Ложная надежда только уводит от Бога. А теперь я очень попрошу тебя взять какой-нибудь из более современных переводов Библии, потому что там сейчас перед нами будет мощнейший фрагмент, который, к сожалению, из-за того, насколько язык изменился в нашем синодальном русском переводе, он просто теряется. Вы, друзья, вы просто его можете не оценить. Силу этого фрагмента вы можете не оценить в синодальном переводе, поэтому попробуйте, пожалуйста, другие переводы. Значит, давайте сразу прочтем. Просто с 14 по 20 стихи это состояние народа. И задумайтесь, пожалуйста, есть ли параллели или какие параллели в проповеди Иисуса Христа вы здесь находите. То есть на что похоже это в том, что проповедовал или о чем говорил Спаситель. Но пока прочитай, пожалуйста, Алён, вот этот большой фрагмент с 14 по 20 стихи.
Давай, наверное, с 13 на один
Давай,
стих побольше,
давай,
да?
да.
«Сын человеческий, если страна согрешит против меня отступничеством, то я протяну руку, чтобы уничтожить запасы пищи в ней, наслать на нее голод и погубить в ней людей и скот. Даже если бы Ной, Даниил, Иов, эти трое были в ней, то они спасли бы своей праведностью только свои жизни, возвещает Владыка Господь. И если бы я наслал на эту страну диких зверей для ее опустошения, то она пришла бы в такое запустение, что никто не смог бы пройти по ней из-за зверей. То верно, как и то, что я живу, возвещает Владыка Господь, что если бы эти трое были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни своих дочерей. Они спаслись бы сами, но страна была бы опустошена. И если бы я послал на эту страну меч, сказав, пусть меч пройдет по стране и погубит в ней людей и скот, то верно, как и то, что я живу, возвещает Владыка Господь. Даже если бы эти трое были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни своих дочерей, а спаслись бы лишь сами. И если бы я наслал на эту страну мор и излил бы гнев на нее в кровопролитие, губя людей и скот, то верно, как и то, что я живу, возвещает Господь. Даже если бы Ной, Даниил и Иов были в ней, они не смогли бы спасти ни сына, ни дочери, а спаслись бы лишь сами благодаря своей праведности.
Уф. Я, конечно, понимаю, тут богословские вопросы. Ну, например, как это так, спаслись бы сами благодаря своей праведности. Вот. И тут можно вспомнить также, помните, как Авраам спорил с Богом из-за Содома и Гоморры? Сколько там праведников нужно, чтобы эти города и ради них спасти? Просто каких-то праведников. А здесь прямо праведники-праведники. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что у Иезекииля упоминается Даниил. Вот. Но страна опустилась настолько низко, что даже эти люди своим словом не могли бы никого спасти. Знаете почему? Потому что их бы не слушали. Не потому что силы спасения не хватило бы, а потому что этих людей просто не слушали бы. Потому что люди оглохли, потому что они ослепли, и Божьих пророков они просто уже не слушают. Вот в такой ситуации, кстати, проповедует Иезекииль. То есть это проповедь, которая обречена на провал, но проповедь, которая важна нам с вами сегодня. И вот этот повтор, да, повтор, который ты очень хорошо подчеркнула, если бы даже вот эти люди пришли, их бы не услышали. Алён, я понимаю, что ты читала текст, тебе некогда было, наверное, задумываться над твоим вопросом. В Новом Завете есть что-то похожее? Или мне просто попросить тебя сразу открыть это место?
Ну, давай, наверное, откроем.
Давай откроем. А давай откроем Евангелие от Луки. Богач и Лазарь, 16 глава. И когда богач начинает что-то понимать, и Бог ему объясняет, и вот очень хочет, чтобы Лазарь, простите, очень хочет богач, чтобы хоть как-то обезопасить. То есть, да, он умер, да, он попал вот в это самое место. Вот, он хочет обезопасить своих родственников. И он просит, Бога просит послать Лазаря в свой дом, к своей родне. И вот тут мы, собственно, и подхватываем эту историю с 16 главы, с 27 стиха и до конца главы. Прочитай, пожалуйста. И вы, друзья, увидите, насколько это похоже на то, что мы читали сегодня у Иезекииля.
Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
То есть даже Иисусу Христу воскресшему они не поверят, они пророков не слушают, они уж тем более, они даже при этом Иисусу Христу не поверят. Это, кстати, опровергает мысль, которая иногда звучит в христианских кругах, она до определенной степени истина, но только до определенной степени, она где-то у нас обрушивается, опровергается. Значит, есть такой подход, и мы, по-моему, с вами об этом уже говорили, что, смотрите, это как в притче о виноградаре, о винограднике и виноградарях. Да, вот Бог посылал своих пророков, в конце концов Бог посылает Сына Иисуса Христа, ну уж Его-то услышат. Вот перед Ним-то покаются. Ну, потому что, ну как Сына не услышать? А оказывается, что есть люди, которые находятся в таком состоянии, что они и Сына Божия не услышат. То есть они просто... Ну, это все. Это пока Бог, Дух Святой, не подействует в них, пока Он в них что-то не сделает, это абсолютно такая завершившаяся история. Вот это страшное состояние, в котором находится Иерусалим, да и переселенцы тоже. А лжепророки продолжают твердить, что все будет хорошо. Мы несколько глав пропустим. А тут интересное, но это, кстати, это просто совпадение. Некоторые говорят: о, смотрите, у этого есть смысл. Не-не-не, это чисто совпадение. 15 глава книга пророка Иезекииля говорит о винограднике и бесполезности виноградника, виноградных лоз, которые не приносят плода. А Иисус говорит, значит, да, Иисус говорит о том же: «Я лоза, вы ветви, да, вы должны приносить плод». И вот это, конечно, четкое пересечение. То есть в истории, которую мы сейчас читали, пересечение было между Иезекиилем и Евангелием от Луки. А вот еще одно четкое пересечение – это история про виноградник и виноградные лозы, приносящие или не приносящие плод. Но некоторые говорят: ой, смотрите, как здорово. Иезекииль, 15 глава про виноградник. И Евангелие от Иоанна, тоже 15 глава. Говорят: о, круто. Ну да, круто – это чисто для того, чтобы нам с вами проще запомнить было. Но, в общем, конечно, это пересечение. Все, что... Ну, ведь название глав или номера глав – это же не богодухновенное, да, это потом люди поделили на главы. Но запомнить действительно просто. 15 глава от Луки, 15, простите, от Иоанна, 15 глава Иезекииля. И, кстати, 5 глава «Виноградник Божий», «Израиль», 5 глава книги пророка Исаия. То есть вот эти три места, они, конечно, идут рядом друг с другом. И мощнейшая история. 18, 18 глава. Бог отвечает через Иезекииля на некую народную мудрость. Давай прочтем этот фрагмент, но давай тоже по современному русскому переводу. Первые три стиха прочитай, пожалуйста, пока.
«Было ко мне слово Господа. Что вы имеете в виду, повторяя о земле Израиля поговорку? Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Верно, как и то, что я живу, возвещает Владыка Господь. Вы больше не будете произносить эту поговорку в земле Израиля».
Да, и дальше вся глава опровергает эту поговорку. Поговорка про что? Про то, что мы страдаем, потому что наши отцы что-то неправильно сделали. Мы страдаем из-за них. То есть мы тут как бы не виноваты, мы как бы ни при чем. Это отцы ели кислый виноград, а у нас теперь оскомина. Мы должны страдать за отцов. Дальше всю главу. Мы не будем с вами этого читать, потому что долго. Но перечитайте просто сами. Всю главу развивается мысль о том, что они сами виноваты, и Бог спрашивает с каждого человека за него самого. Он может последовать Богу и быть послушным Богу. Он может быть непослушным Богу. Более того, когда вы будете внимательно читать эту главу, обратите, пожалуйста, внимание, что человек может быть послушным Богу, сын у него непослушен Богу. И сын страдает за себя. Ну и наоборот, человек, который был непослушен Богу, у него сын послушен или дочь послушна Богу, соответственно, Бог спрашивает с них. То есть вот эта вот история, кстати, это же давно, задолго до современных психологов люди подметили и начинали говорить: так, это не я виноват, это вот моя бабушка, там, дедушка и вообще среда заела и прочее. Вот. Нет, Бог говорит, да, устроено по-другому. Это не потому, что у вас такие родители. Дальше несколько притчей, очень жесткие притчи. Это и обличение израильских лидеров. Дальше пересказ истории Израиля. Большой, серьезный пересказ истории Израиля. Ребята, вы всегда были такими. Вы были непослушными. Притча о севере и юге. О двух девушках. Да, 23 глава. Притча о севере и юге. И эти девушки на самом деле во многом повторяют друг друга. Почему это было важно? Потому что юг говорил: ну вот северяне, они, конечно, идолослужители, негодяи и прочее, а мы-то нормальные. А Бог говорит: нет, вот вы сделали то же самое. Вы делали то же самое. А дальше? А дальше осада Иерусалима. 24 глава. Давай начнем читать. У нас есть пара минут. 24 глава. Давай прочтем первые три стиха.
В современном переводе?
Да.
«В 9 году, в 10 день 10 месяца, было ко мне слово Господа: Сын человеческий, запиши этот день, сегодняшний день, потому что царь Вавилона в этот день осадил Иерусалим. Поведай этому мятежному дому притчу. Скажи им: так говорит Владыка Господь: поставь котел, поставь и налей воды, брось в него мясо, хорошее мясо, окорок и лопатку, и наполни лучшими из костей».
И дальше опять перформанс, этот кипящий котел, из которого выбрасывается мясо. Ребята, вот вам трансляция того, что происходит сейчас в Иерусалиме. И параллельно еще одна история, жуткая, тяжелая история. 15-й и еще парочку стихов прочитай, пожалуйста.
«И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, я одним ударом отниму у тебя усладу глаз твоих, но не скорби, не сетуй и не проливай слез, стани тихо, не устраивай плача по умершим, не снимай головной убор и сандалии, не закрывай нижнюю часть лица и не ешь пищу плакальщиков. Утром я говорил да. с народом».
Давай мы здесь остановимся, потому что я вижу, что у нас времени уже очень много. Господу самому тяжело от того, что происходит. Но Он послал Своего Сына, Бог послал Своего Сына, Иисуса Христа. И теперь от нас зависит, мы Ему ответим или нет, мы примем или нет, услышим или нет. Боже, мы просим Тебя, откройся тем, кто еще не знает Тебя. И дай нам силу и понимание донести Слово Твое, доносить Слово Твое до этих людей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.